Часть первая. Кто на свете всех милее? Глава первая. Лепестки, что недавно цвели, теперь лишь бумага в твоей руке. Твои глаза, что ночью были ясны, мутнеют, едва ты встанешь. Это было слишком хорошо, чтобы остаться. Грезы мерцают и увядают в зеркале. Питер Хэмилл. Последствия. Один. Зачем вы пишете про зомби?
«Сюда!» — надрывалась Туся. «Ко мне!»
«Бензопила!» — решил ямщик. Еще 5 минут назад он колебался, но теперь решение было принято. «Икра Магатек. Компактная лапочка. 3 кило. Одной рукой справляешься. Быстрый запуск в холодном состоянии. Рез точный, аккуратный. Прелесть, а не инструмент. Куда там скрипком Страдивари?» Визг Туси дрелью ввинчивался ямщику в уши, производя в мозгу разрушения, несовместимые с жизнью. Следовало что-то делать, причем быстро. Ну, конечно же, бензопила. Заманить в подвал. Зуб даю, в таком особняке имеется подвал, доверху забитый хламом. А Туся слаба напередок. Она пойдет, побежит, если намекнуть на страсть, презревшую границы. И вот мы уже зажимаем немую от ужаса Тусю в угол между охромевшим велосипедом и парой мешков белесой картошки, гнилой, давшей за зиму ростки. Подхватываем верную икру. Трехэтажная громада здания глушит звук. Нет, бензопила отпадает. Это орудие джентльмена. Оно не терпит суеты. После бензопилы надо принять ванну с шапкой ароматической пены, сжечь окровавленную одежду, хорошенько, без спешки, прибраться в подвале, угостить лабрадоршу Герду филейной частью Туси, остальное поместить в чан с кислотой. А как это сделать, когда вокруг галдеж, шашлыки, тьма египетская, и дом вообще-то чужой, какая тут к бесовой маме ванна? Нож. Хлебный нож с сизым, остро заточенным лезвием. От тела избавимся позже, когда пьяный в хлам народ разъедется прочь. Таксисты заблудятся в частном секторе, начнут трезвонить клиентам, выслушивать сбивчивые объяснения. Вниз по спуску, направо у богатырской заставы мусорных баков, дальше по грунтовке, кусты сирени, теперь мимо бани. Да, мимо бани, нет, мы не в бане. Идите сами в баню, мы за следующим поворотом. Кто ее хватится, эту Тусю? Сирень, говорите? Вот в сирень и уложим.
Сюда, ну сюда же!
Пойдем, что ли? Спросила Кабуча. Зачем?
Зовет ведь.
Ну и что?
Нехорошо получается. Зовут, а никто не идет.
Он не ответил. Он ненавидел эти вопросы жены. Робкие, извиняющиеся, готовые в любой момент сползти в овечье блеяние. Ну, как хочешь. Если есть человек-невидимка, или, скажем, человек-паук, то Кабуча была человек-желе. Желе во всех смыслах. Первый, воспетый жадным до мяса Рубинсом смысл, давно перестал интересовать ямщика, когда речь заходила о жене. И временами он жалел, что не настолько безразличен ко второму смыслу, вернее, бессмысленности разговоров с этой женщиной. Податливость Кабучи, желание любой ценой избежать конфликта, превратилось для ямщика, любителя бесед с перчиком, в пытку. Скрывать раздражение с годами стало для него настоящей проблемой, задачей без решения. Не скрывать? Пинать ком ваты — то еще удовольствие. Ямщик повернулся к жене. «Что мы тут делаем?» «Отдыхаем», — объяснила Кабуча. «Правда же хорошо?»
«Кто эти люди?»
«Мои одноклассники. Помнишь, я тебе говорила? Мы решили организовать встречу. Ты согласился пойти со мной? Когда будет встреча твоих одноклассников, я тоже приду».
«Без меня», — отрезал ямщик. «И не говори со мной, как с альцгеймером. Я не геймер и не альц. Я все помню. Поняла?»
«Я не говорю».
«Я все прекрасно помню. Ты меня достала, вот я и согласился».
«Я тебя не доставала».
«Достала, достала, достала».
«Ну, как хочешь». Его трижды приглашали на встречу их класса. Дважды на встречу однокурсников. Он уклончиво отвечал, что да, постарается, если не случится какого-нибудь форс-мажора. Форс-мажор никогда не случался, а ямщик никогда не приходил. О чем говорить с призраками из прошлого? Чужие. Чужие люди. О, ты совсем не изменилась. И ты. Врешь. Не вру. Ты красотка. А помнишь? Помню. Еще бы. Ночами снится. Ложь. Вранье. Стыд за себя. За них. Желание прыгнуть в голубой вертолет. Махнуть волшебнику. Поехали. И со скоростью ветра оказаться дома. В кабинете. Раковине. Башни из слоновой кости. Мерцание монитора, мир на ладони, уютный твой собственный, тщательно выстроенный мир ссылок и сайтов, где ты сам выбираешь, кого обласкать небрежным вниманием, а кого отправить в черный список, в безмолвный ад, небытие. «Зачем?» — спросил себе ямщик. «Зачем я пошел с Кабучей?» Своим отказывал, зато явился сюда, придурок. «Что я хотел доказать?» «Кому?» «Эй!» — Туся добавила децибелов. Она до пояса высунулась из окна второго этажа, рискуя вывалиться. Грудь Туси тряслась и подпрыгивала. Грудь была вся в хозяйку, бойкая, энергичная, неотвязная. Грудь тоже рисковала вывалиться. «Вы что, оглохли? Идите ко мне!» «Хорошо», — сказала Кабуча, — «пусть зовет, а мы не пойдем». Ямщик молчал. «А мы с тобой не пойдем, ты ведь не хочешь, да?» Ямщик молчал. От мангала к нему шагал дылда, и ямщик со слепительной ясностью понимал, что влип. Дылда, муж гиперактивной Туси, весь вечер поглядывал на ямщика с вожделением алкоголика, приметившего в буфете початую бутылку коньяка, и вот решился. «Да, дылда. Кто, если не дылда?» В начале гулянки, когда все с натужным дружелюбием по очереди представлялись ямщику, единственному чужому в этой компании, он даже не пытался запомнить имена. Давняя привычка, а может, профессиональная деформация. Представляясь в ответ, ямщик в уме давал кабученным одноклассникам прозвище, сортируя людей по запоминающимся броским признакам. Имен он не запоминал, зато прозвища оставались с ямщиком надолго. Табор цыган они перекочевывали в рассказы, волоча за собой длинную, извозюканную в житейской грязи бахрому характеров. Жену он тоже редко называл по имени. Нелля? Нет, Кабуча. Ей нравилось. Она находила в прозвище романтическую нотку. Год за годом, предвкушая вожделенный скандал, ямщик ждал, что кто-нибудь расскажет Кабуче или при Кабуче анекдот про пьяного мужа, глупую жену и красивое испанское имя. Время шло, мечта не сбывалась. Судьба восстала против ямщика даже в мелочах, лишив возможности добиться от жены острой реакции хоть на что-нибудь. «Я вас читал», — дылда сразу взял быка за рога. «Я ваш поклонник». «Спасибо на добром слове». Когда ямщика загоняли в угол, он всегда благодарил собеседника на добром слове, даже если ни одного доброго слова не прозвучало. Обычно этого хватало, но только не с дылдой. Эту книгу дылда пощелкал пальцами, пытаясь выудить забытое название из воздуха, крепко пропахшего шашлыком и перегаром. Не выудил и закончил. «И эту тоже, и еще в сборниках». Ямщик кивнул. Когда доброе слово не помогало, он прибегал к жестам. Пожать плечами, развести руками. Жесты создавали у таких, как дылда, иллюзию заинтересованности. Жестом и добрым словом можно добиться большего, чем просто добрым словом. Аль Капоне говорил иначе, но кого сейчас интересует точность цитат? Мы берем реплику американского комика Ирвина Кори, приписываем ее Аль Капоне и радуемся, как дети, ведь Аль Капоне куда страшнее комика. «И знаете что?» — спросил дылда. «Нет», — ямщик вздохнул, — «не знаю». «Я вас перерос». «Поздравляю». Выше ямщика на голову дылда стоял прямо, говорил ясно, держался трезво. Слишком прямо, слишком ясно, слишком трезво. Так ведут себя пьяные в стельку, за шаг до того, как упасть и заснуть. Дылда был стеклянным. Ткни пальцем, и поклонник рассыплется осколками, разлетится алмазными брызгами. Светло-бежевый пиджак, надетый поверх черной футболки без надписей, украшало пятно жира на лацкане и еще одно пятно от красного вина чуть выше левого кармана. Завтра Дылда огорчится, но это будет завтра. «Я вас перерос», — повторил Дылда, как показалось ямщику с угрозой. «Я вас в прошлом году перечитывал. Мне не страшно, понимаете? Вы пугаете, а мне не страшно. Было страшно, а теперь нет. Когда этот...» — он снова пощелкал пальцами. «Ну, этот, из цирка. На гастролях в Праге он встречает того с тросточкой и заманивает его в гостиницу. Вы помните?»
«Да, я помню».
«Педофил», — думал ямщик, слушая сбивчивый, зубодробительно подробный, имеющий мало общего с сюжетом проекта «Вельзевул», книги, название которой вылетело у Дылды из головы, рассказ про того и этого, и что этот сделал с тем, что скрывалось в тросточке, какая старушка ехала на черном коне вдвоем, и кто сидел впереди, и почему Дылду, отважного переростка, это больше не пугает. Тайный педофил. И Туся дрянь в курсе. У них сын 7, ладно, пускай 10 лет. И Дылда часто заходит в ванную, когда сын моется. Нет, ничего лишнего. Потереть спинку, помыть голову, смех, безобидные прикосновения. Туся в курсе. А сын с недавних пор беспокоится, когда отец заходит без стука. Нервничает и сам не знает почему. Ведь раньше все было нормально. Даже весело, и от этого нервничает еще больше. Однажды Дылда сорвется с нарезки, но не дома, только не дома, в другом месте, с другим ребенком. Скажем, в парке на окраине города, поздним вечером, в безлюдном осеннем парке, заваленном листвой, желтой и красной. И коротко стриженная девочка, похожая на мальчика, будет возвращаться из музыкальной школы, неся тяжелый футляр с виолончелью. И срыв сойдет Дылде с рук, создав иллюзию безнаказанности. Девочка будет молчать, сгорая от стыда, и Туся будет молчать. Она боится мужа до одури. Шумная гулящая Туся, на людях мегафон с сиськами, зато дома безгласно. Кисель, мебель, никто и звать никак. Хуже Кабучи. Или нет? Дылда сорвется, потому что Тусю найдут в кустах сирени с перерезанным горлом, и на допросе Дылда поймет, что убийство списывают на него. Вот прямо сейчас списывают в наглую от нежелания возиться. Муж первый подозреваемый, он ни черта не помнит. Ну вообще ни черта, за исключением обрывков беседы со случайным литератором, мужем одноклассницы. На гастролях встречает этого с тросточкой и заманивает его в гостиницу. «Ваша жена зовет». Ямщик тронул Дылду за руку. «Слышите?» Он терпеть не мог прикасаться к чужим людям, да и к знакомым тоже, но Дылда не оставил ямщику выбора. Пьяные любят тактильный контакт, любят обниматься, тыкаться лбом в чье-то плечо, виснуть на приятеле, обжиматься с дамами. Алкоголь требует плотского, мясного, на уровне инстинктов. «Зовет», — согласился Дылда. «По маленькой, а?» И протянул ямщику пластиковый стаканчик с текилой. «Выбора нет», — вздохнул ямщик. «Выбора не существует. Его придумали мы, писатели. Кто бы нас читал, если бы мы сразу объявили городу и миру, что выбора нет? Бог и тот не рискнул объявить это прямым текстом». «По маленькой. А потом сходим, посмотрим, что нашла ваша жена». «Труп», — серьезно сказал Дылда. «Труп под кроватью». Текила попала не в то горло. Ямщик зашелся кашлем. «Вот», — Дылда хлопнул его по спине. «Вот видите, вы испугались». Он хлопал и хлопал, словно задался целью вышибить из ямщика дух. «Вы испугались, а я не боюсь. Вас не боюсь, трупов не боюсь. К слову, я патологоанатом. Зачем вы пишете про зомби?» «Я не пишу», — прохрипел ямщик.
про зомби. Пишите, Дылда был беспощаден. Я знаю, вы пишете, а я не боюсь. Я все перерос, все на свете. Мне даже жалко, что так случилось.
И мне, подумал ямщик, мне тоже жалко. Зря я пил текилу. И пиво зря, и эту, как ее, он пощелкал пальцами. Нет, не вспоминалось. До стеклянного опьянения Дылды ямщику было как до Шпицбергена вброд. Но свою норму он, пьющий редко и мало, выполнил два раза за смену. Он бы плюнул, махнул рукой и уехал домой. Но Кабуча... Она сказала бы, ну, как хочешь. Точно, сказала бы, многоточие после хочешь. Ямщик не вынес бы этого многоточия. Он давился бы им всю дорогу. Не следовало столько пить. Не следовало ехать на эту встречу. «Никогда», — сказал он себе, — «никогда больше». «Я патологоанатом», — повторил Дылда, что-то вспомнив. Уголок его рта задергался. «Я людей не режу». «Людей? Нет, и не просите».
«Трупы не люди?» — предположил ямщик.
«Звери не люди. Я работаю в ветеринарном госпитале. Липовые 14. Чихал я на ваших зомби. У меня своих навалом. Жалобы тоннами строчат. За неделю пыток погибла собачка, самое дорогое и преданное существо. Они строчат, жрут мозги начальству. Начальство мне, а я режу, разбираюсь».